Братья и сестры, приветствую вас. Я хочу, чтобы так, оставаясь на местах, склонили головы, помолились Господу. Отец наш, мы хотим изучать Слово Твое. Слово, которое спасло нас однажды, открыло нам славу Твою и нашу греховность. Слово Твое, которое просветило путь к Голгофе. Слово, которое сегодня спасает нас, освящая нас. Слово, которое приведет нас в эту дивную обитель. Мы хотим, чтобы это время, когда мы будем изучать истины Писания Твоего, оно обогатило нас. Благослови всех нас, открой сердца, разум детей Твоих и укрепи волю исполнять Слово Твое. Дай мне милость и благодать возвеличить и прославить Тебя. Будь благословен и превознесен наш Спаситель. Во имя Христа молимся. Аминь. Друзья, мы продолжаем знакомиться с Духом Святым. Для тех, кто уже хорошо и близко его знает, я полагаю, что это будет хорошее назидание для того, чтобы цементировать то, во что мы верим. А для тех, кто не очень знаком с ним, хорошая возможность, когда мы начали говорить о Дня Пятидесятницы, о Троице, о личности Духа Святого, мы еще несколько проповедей у нас будет, чтобы мы прошли хотя бы вот несколько таких самых ценных эпизодов в Писании, которые говорят нам о Духе Святом. Мы уже говорили с вами, хочу напомнить о том, что Дух Святой – это не просто сила безликая, как некоторые религиозные течения говорят. Дух Святой – это личность, это Бог, это реальный живой Бог, равный Отцу и Сыну. И эпоха, период работы сейчас со Дня Пятидесятницы, образования Церкви – это функция Духа Святого. Все, что мы видим, знаем, понимаем о Боге, о Христе, о Слове Божьем, тяготение, любовь, влечение и способность исполнять – это Его функция, это Его роль. И Он лично живет в спасенных людях. Мы сегодня как раз об этом будем говорить. Сегодня мы будем продолжать знакомиться с Духом Святым, что Он не просто личность, что Он не просто автор Писания, но Он Божественный Спаситель. Его главная роль вот здесь, когда Он явил Себя как личность, как тот, кто вдохнул силу в человеческих авторов написания Слова Божьего, Он продолжает работать по спасению людей. Это Его миссия, если так можно выразиться, это Его посланничество в мир. Иисус говорит: «Я умолю Отца, и Он отправит Духа Святого». Он придет в этот мир и будет трудиться. И вы, если знаете в себе, имеете ясное подтверждение того, что вы спасенный человек. Дух Святой посетил вас, Дух Святой пришел в вашу жизнь. Наблюдая вообще за жизнью или, может быть, делая явные такие определения, мы можем сказать, что весь этот мир разделен на две категории – спасенные и неспасенные, верующие и неверующие. Те, кто наследует жизнь вечную, те, кто будут осуждены на вечный ад, мучения и страдания. И вот всегда возникает вопрос, почему так? Почему так люди, которые читают одну и ту же Библию, ходят в одно и то же собрание, может быть, даже годами, одни веруют и иногда мгновенно, другие чуть-чуть попозже, а некоторые вот просто глухо закрыто. Читают одно и то же Слово Божие. Кто-то сокрушается и плачет, кто-то хихикает и говорит: чушь какая-то, столько противоречий, столько глупости здесь, столько нереальных вещей, информации, которые, как я ее вообще к себе сегодня применю. И повторюсь, кто-то просто наугад открывает, как я слышал, свидетельства людей. И читают, допустим, там эпизод послания к римлянам, 3 главу, где там изобличается человеческий грех, абсолютная потерянность. И решение этой потерянности только в личности Иисуса Христа, через Его жертву и сокрушение. В этом участие, роль и труд, и служение Духа Святого. Если мы знаем богословие, понимая природу человека, да, его духовную анатомию, что он после Эдемского сада унаследовал от своих прародителей полную потерянность, греховность. И вот роль Духа Святого – спасать людей. И вот наше знакомство с ним будет в том, что он нам не подчиняется. Мы не можем переделать его пути, мы не можем переделать его решения, его суверенность, его действия. Не можем отменить то, когда он спасает человека, чтобы это спасение обнулилось, потеряло свою силу и значение. Мы просто, изучая его, должны принять и поклониться, и радоваться этому. Самое первое, о чем мы с вами будем говорить, такой ключик к нашей этой теме спасения. Я думал о том, что прежде чем Дух Божий спасает человека, он предварительно работает. Я это называю, может быть, не всем это нравится, предшествующая благодать. Вот та предварительная благодать в жизни человека, которую Дух Святой осуществляет в жизни человека. Оно не приходит просто как гром среди ясного неба. Оно не является каким-то просто внезапным для человека. Бог потихонечку работает с человеческими сердцами. В глобальном смысле, если вы помните, я просто процитирую Иоанна 16 глава, 8-9 стих. Вот если взять чуть-чуть побольше контекст, Господь говорит: «Я ухожу, моя миссия закончилась. Но я не оставлю вас и не оставлю этот мир. Я пришел совершить искупление, Дух Святой придет применить это искупление». И вот как оно будет выглядеть. Он, о Духе Святом сказано, придя в мир, обличит мир. Помните? О чем? О грехе. Номер один. Дух Святой, придя в мир, будет работать с человеческими существами в том, чтобы обличать мир во грехе. Посмотрите, для всех благовестников, если вы начинаете путь благовестия с того, что у Бога есть прекрасный план для твоей жизни, тебе его просто нужно принять и повторить сейчас за мной молитву покаяния или молитву прошения какую-то, чтобы быть на небесах, это неправильный путь. Это путь, который не содействует Духу Святому, истине Писания. И вот функция Духа Святого в этой предшествующей благодати – изобличать мир. То есть слово «обличать» – это значит снимать маску, делать что-то явным. Проще говоря, давать человечеству точный диагноз, кто они, что с ними происходит. Вот почему многие люди думают, что им нет причины в спасении. Они, оценивая себя, понимают, что они относительно усредненные, если они соглашаются с тем, что они грешники. Поэтому, сравнивая себя с другими людьми, они не испытывают напряжения. У них нет вот этого чувства страха. Они не ложатся спать с каким-то ужасом и, просыпаясь в холодном поту, думают: «О, я еще живу, и меня Бог не наказал». Живут, и причем спокойно, свободно. Так вот, роль Духа Святого – изобличать этот мир во грехе. Весь мир лежит во зле. Все согрешили и лишены славы Божьей. Если вы помните свою жизнь, если вы по-настоящему пережили спасение, я думаю, вы согласитесь с тем, что в какой-то момент пришел вот какой-то эпизод в вашей жизни, когда вы, как поем, сперва внушило сердцу страх. Вот что-то такое происходит, и причем не от нас. Мы не хотим, мы наоборот, мы избавляемся от страха. Страх – это не очень хороший спутник для людей, когда оно может перерасти в какую-то категорию болезни, когда человек просто в паранойи какой-то живет. Но есть страх, который ведет к спасению. Это работа Духа Святого. И когда человек начинает разбираться с этим страхом, он начинает видеть, что между его сердцем, душою и Богом что-то не так. Как это Бог делает, понятия не имею. Это его тайна. Вот это предшествующая благодать. И вот тогда, когда он начинает работать, он обличает мир о грехе, об истине и о суде. И о грехе то, посмотрите в тексте, или вы, если помните, что не верует в кого? В Господа Иисуса Христа. И повторюсь, Дух Святой, Он прямолинейно будет работать. Он не будет спасать человека на наших условиях, когда мы будем помочь человеку избавиться от вредных привычек, избавиться от плохого характера, избавиться от зависимостей любого уровня в жизни, чтобы человеку помочь быть чуть-чуть лучше. он всегда будет работать так, чтобы снять маску с человека, самодовольство, беспечности, обличить его в грехе, что ты потерянный, и корень твоего греха – это неверие в Господа Иисуса Христа. Это твоя автономия, это твое желание жить на твоих условиях. И вот с этого момента Дух Святой плотненько и плотненько подбирается к сердцу человека. Так, под нашим пунктом А. Он работает с неспасенным человеком. Он сохраняет человека, это общая благодать, сохраняя его, во-первых, в относительном здравомыслии, чтобы человек, да, наш разум после грехопадения очень сильно поражен, очень сильно претерпел изменения. Никто не мыслит в помыслах, да, не ищет Бога, Бог не нужен. И вот Бог сохраняет в этой общей предварительной благодати человека в том, чтобы он мог ориентироваться, что добро, что зло, насколько это возможно. Сохраняет у человека такой барометр, сохраняет как совесть. Это такой так называемый черный ящик внутри человека, который записывает все наши импульсы, когда человек реагирует на добро, ему хорошо, когда он делает зло, его совесть обличает, его хочется заглушить, но это продолжает функционировать, работать. То есть Дух Святой это сохраняет. Дух Святой помещает человека в определенные условия, в определенную культуру, в определенные обстоятельства, события, все, что в жизни человека происходит, от стрессов до какого-то благополучия, все это в своем провидении Бог формирует для того, чтобы человека привести к спасению. Когда мы говорим о спасении, я не говорю сейчас о том, когда человеческое сердце может ожесточаться. Сейчас мы смотрим на Духа Святого, как на того, который спасает. И вот, окружая человека благами, он его до определенного момента, или к определенному моменту формирует, ведет, работает с ним. Хотя этот будущий спасенный человек понятия не имеет, что Бог с ним делает. Вот найдите возможность, может быть сегодня, если удобно будет, свежо в памяти, прокрутите историю своей жизни. Вот подумайте о всех обстоятельствах, которые в жизни вашей предшествовали вашему спасению. Людей, которых Бог посылал в вашу жизнь. Какую-то брошюрку, какую-то встречу, какие-то обстоятельства, какие-нибудь беседы, какая-то там христианская реклама или какая-то песня или еще чего-нибудь. И где оно просто как капелька бамц, 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 бамц. И оно формировало целый спектр путей для того, чтобы привести к спасению. Следом за этим Бог параллельно работает со спасенным человеком, чтобы привести его к неспасенному человеку. И вот эти две вещи я хотел бы сейчас объединить в нескольких иллюстрациях. Книга «Деяния апостолов» – одна из самых, наверное, насыщенных или пресыщенных тем, что мы можем видеть наслаждение того, как Дух Святой в своем провидении работает сначала с сердцами неспасенных людей и одновременно со спасенными, чтобы их соединить, чтобы пришло спасение. Первая история, я постараюсь очень кратенько комментировать, потому что многие из вас знают ее, просто напомню, и вы поймете эту красоту. 8 глава Деяний апостолов. Церковь начала расти, умножаться в разных местах, и тут есть такой у нас благовестник Филипп, и ему ангел говорит: встань и иди конкретно из Иерусалима на определенную или в определенную местность, на определенную дорогу в этой местности. И кое-что должно там произойти. Филипп встает, из Иерусалима направляется в сторону Газы. Если вы помните или представляете себе карту, достаточно такое расстояние километров, может быть, 20-30, если не больше. Вот. И он направляется, я имею в виду, к этому месту. Идет туда. Что потом происходит? Он видит, идет караван из Иерусалима в сторону Египта, вот через эту, по направлению к Синайской пустыне. И Дух Божий говорит ему: подойди вот к этой колеснице, определенно, потому что этот караван был, ну, достаточно большим. Возможно, там были какие-то свои интересы после посещения Иерусалима, торговые какие-то. Вы поймете, почему. И он подходит. Помните, что потом происходит? Он видит там чернокожего человека, который сидит, держит в руках свиток и читает что? Исаию читает. И какую главу? 53 главу. Никто не скажет, что это совпадение. Никто не скажет, что это просто случай, который, ну, не имеет никакой ценности. Я думаю, что сам Филипп был в шоке. Во-первых, мышление евреев или той вот культуры, когда они понимали, что только беленькие и только евреи, и только в нашей местности. Я думаю, что если вы, может быть, сейчас почувствовали, что я где-то там сгущаю краски, почитайте 11 главу Деяний. Как в церкви разбирались с Петром, когда он ходил к Корнилию. Там они членское собрание устроили, они стали его допрашивать, как ты имел право ходить туда и вот есть с ними. А если бы они узнали, что он ходил, общался с черными, я думаю, что это был бы черный день. Но Филипп подходит по внушению Духа Святого с той местности, с той дороги, к той в караванной этой вот, куче этих колесниц и слышит, что читается Исаия 53 глава, необычный человек. И дальше Дух Божий говорит, давай, работай. И он говорит, понимаешь, что читаешь? Очень интересно, много можно было бы на эту тему говорить. Смотрите, читать одного недостаточно. Просто читать. А читать нужно разумея. И он говорит, ну я не понимаю, если кто-то наставит меня, тогда пойму. О чем здесь речь идет? Пророк о себе говорит или о ком-то другом? И Филипп, давай ему рассказывать Евангелие. И он ему благовествует, 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 сам того не понимая, что Дух Святой входит в жизнь этого евнуха. А черненький это был человек, чиновник, министр финансов, наверное, казначей эфиопской царицы, там все эти ее титулы. И он говорит, вот вода, что препятствует мне креститься. Он ему распаковал все Евангелие, обетование от Ветхого Завета, исполнение в Новом Завете и то, как это должно повлиять на твою жизнь. Подтверждение твоего обращения через водное крещение. И он говорит, вот вода. Филипп не подталкивал его. Он сам принимает решение. Теперь на паузу поставим здесь. Каким образом? Вот этот эфиоплянин, который живет за тысячи километров от Иерусалима, оказался в Иерусалиме, откуда в его жизни появилось, не знаю, прозелитские такие настроения или принятие Писания, что он посещал Иерусалим на поклонение? Тайна в нем. Тайна в нем. Он сделал в жизни этого эфиопского чиновника то, что первый какой-то старт появился, поиска, возможно, монотеизма. Возможно, живя в этом дремучем язычестве, он понимал, что люди поклоняются сотням богам, глупым богам, которые между собой воюют. И вдруг когда-то, может быть, он приезжал по каким-то торговым делам, услышал песнопение, услышал там проповедника. Мы не знаем, но у нас есть факт. Он там, и он возвращается из Иерусалима. Вот в этом караване, возможно, были какие-то торговые люди, которые еще что-то отвозили, возможно, что-то продали и с собой что-то увозят. Но его сердце было приковано к Писанию. И этот человек спасается. Для этого эфиоплянина был просто невероятный шок, когда сказано «Дух Святой», вот этот «Дух спасения» просто взял на глазах у этого эфиоплянина и восхитил его. Вы бы хотели оказаться вот на месте эфиоплянина, увидеть, как Филипп улетает? Я не знаю, мне кажется, он буквально летел, как, не знаю, этот самый, как ласточка. И вот с этого места до Азота, куда его Бог переместил, 40 километров, он просто вот с такой скоростью мчался. Без шлема, без всяких парашютов, чтобы помочь ему приземлиться. Если дальше говорить об этом, этот человек наверняка понял, это посланник от Бога. Он появился внезапно, и он внезапно исчез. Смотрите, вот что здесь, тоже намек. Тебе не нужен дальше Филипп, чтобы сопровождал тебя. Тебе достаточно силы Духа Святого и Слова Божьего, чтобы там, в Эфиопии, образовалась церковь. Я как раз вчера посмотрел на эфиопскую церковь, на историю. С тех пор, когда она появилась, до сих пор она существует. Церкви в Ефесе, в Галатии, во всем этом вот таком семиградовом, да, вот то, что мы называем в книге Откровения, семь церквей, их нет. В Эфиопии церковь есть. По количеству в своей стране она доминирует над исламом и другими местными верованиями. И вот этот вот человечек принес туда благую весть, там она распространилась, и силой Духа Святого она сегодня живет. Да, я читал, что у них есть там богословские разные, может быть, несогласия с православием, католиками, протестантами. Тем не менее, радостные события в том, что вот мы видим роль Духа Святого в спасении человека. Он работает с одним человеком неспасенным, потом работает со спасенным, бамс, и соединяет их. Что бы вы еще вспомнили с книги Деяний? Я вам уже подсказочку дал. Ну, давайте Петра вспомним. Петр и Корнилий. Маленький штрих о Корнилии. Римский военачальник. В то время, мы должны понимать, не было атеистов. Все верили в своих богов. Все уповали на силу их могущества, влияния. Вот смотрите, Рим завоевал Израиль, и они говорили, наши боги победили их богов. Так всегда было. Вот почему они вносили реликвии в храм или в места поклонения, чтобы показать, наш бог победил, а ваш бог бессильный. Поэтому даже с этой точки зрения Корнилию, чтобы принять иудаизм, это было, ну, верх унижения. Но мы не знаем, каким образом Бог работал с его сердцем, что он был набожным, благочестивым, молился со всем домом, обучал их, читал Писание, но не был спасен или возрожден. Смотрите, Бог не спасает хороших людей. Если бы этого было достаточно для спасения, не нужно было бы Петру приходить. Если вы перечитаете эту историю, 10-11 главы, вы увидите, как эти пазлы складываются в том, что ангел ему сказал, пошли в такой-то город, там находится тот-то и тот-то человек, он придет и скажет тебе слова жизни или слова спасения. Ему нужно было это. Итак, мы видим, Бог работает в жизни этого человека и потом работает в жизни Петра. И вот 12 глава, вернее, 12 стих 11 главы. Я хочу просто акцентировать внимание. Петр, когда вот на этом членском собрании объяснял, смотрите, что он говорит. Дух сказал, чтобы я пошел, немало не сомневаясь. Чья работа? Духа Святого. Петр был голодный, он хотел кушать, он пришел к точке исступления, когда он просто мог потерять силы, когда он видел, помните, это полотно, эти все кишащие, жужжащие, все эти присмыкающие, как-то, и ему голос, кушай. И вот пока он разобрался, что это значит, уже стучат в двери и говорят, пойдем, вот такая-то ситуация. И вот что мы видим в исходе. Петр идет, дух ему сказал, иди, немало не сомневаясь, я работаю там. Петр приходит, потрясающе, Петр приходит, проповедует слово, мы чуть-чуть попозже вернемся к этому тексту, и эти люди спасаются. Мы не знаем, почему Господь не послал Петра к генералу, а не просто к сотнику, почему Господь не послал к другим каким-то чиновникам, мы не знаем. Но мы видим, работает в жизни одного человека и потом побуждает сердце спасенного человека прийти и принести ему радостную весть. Еще один пример из книги Деяний. Это труд и служение апостола Павла, который был просто как инструмент в руках Духа Святого. Вот. Но он не всегда ориентировался в том, что Духу Святому вернее, его планы Духа Божьего, да, или его намерения. Вот хороший эпизод. Деяния 16 глава, 6 стиха тоже. Если вам это интересно, вы можете более углубленно прочитать всю эту главу и понаблюдать за тем, как Господь работает. Но мы знаем, что Павел был предан и послушен Богу. Он проявлял инициативу в служении и в труде. И чтобы мы понимали, карта современная Турция. Павел находится на юге, Галатия. Чуть-чуть выше это называется Асия. А еще выше называется Мисия или Вифиния, то есть север. Вот так эти регионы были распределены. Но все это было под Римской империей. И вот Павел находится на юге. И он понимает, галатийские церкви существуют. Нужно идти вглубь материка и благовествовать. Вот слушаем. Пройдя через Фригию и галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Что там, не было грешников уже? Все были спасены, полно церквей было? Дух Святой не допустил. Мы не знаем, как это было. Может быть, их погнали, может быть, еще что-то. Мы не знаем. Они обходят эту территорию и все равно идут дальше наверх, в эту вот Мисию и Вифинию. Смотрите, 7 стих. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Они приходят туда, и там дверь закрыта. И потом, как бы руки опускаются. Нет. Помните, во сне Павлу является муж македонянин, видение, и говорит, приди к нам. То есть иди на запад, переплывай через вот этот вот пролив, иди к нам в Европу. И первый город, где оказывается Павел, Филиппы. И очень интересно, он не смутился. Во сне видит мужчину, а встречает женщину. Помните кого? Лидию. Мужиков там вообще евреев не было. И вот даже у них синагоги не было. Они собирались у реки, там написано в нашем тексте «дом молитвы», но место для молитвы. Не было домов молитвы тогда. Не знаю, наверное, баптистам дали часть Слова Божьего перевести, чтобы они написали «дом молитвы». И вот встречается с Лидией, и смотрите, проповедуя Слово Божие, она обращается и спасается. Вот Павел, вот Лидия, чтущая Бога, но не спасенная, набожная, религиозная, позитивная, положительная, но недостаточно, чтобы быть спасенным человеком. И вот идут благовестники, тут закрыто, там закрыто, сюда идите. И они приходят, и Бог соединяет их, и они спасаются. Не так много времени вообще нашей жизни, да, чтобы отмотать пленку истории назад и посмотреть, как Бог работал с нашими сердцами. Когда Бог посылал в нашу жизнь людей. Друзья, благодарите Бога за этих людей. Это были Его посланники, Его вестники, Его инструменты, Его глашатые, Его люди, которые Он, заботясь о вашей душе, посылал в вашу жизнь для того, чтобы, переступая, может быть, стеснение, неудобство, некомфорт, неудобные вопросы, слова, или, может быть, кажущаяся какая-то навязчивость, или многие какие-то другие вещи. Это был путь для того, чтобы в сердце, в жизнь пришло спасение. Итак, во-первых, вот это вот Божья предварительная, общая благодать, которая работает в жизни людей. Он обличает мир, он изобличает, работает в жизни неверующего человека, работает в жизни верующего человека и потом их соединяет. Вот это можно назвать Божье провидение. Когда миллионы разных или миллиарды разных событий, мелких деталей, он соединяет в одну картину так, что мы потом можем просто историю сказать, ну, было дело. Встретился я с одним человеком, подарил мне Евангелие, и я начал читать, и не сопротивлялся, уверовал. Это для нас просто так. Для него это величайший замысел. Даже подумайте о том, где Иерусалим сегодня, и где Крым, и другие местности, отдаленные острова. Туда пришла истина о Христе, о Спасителе. И Он это сделал. своей силой, своим провидением. И этот процесс не остановится до определенного момента. Он будет работать. Друзья, я просто хочу сказать для тех, кто благовествует, мы должны видеть, как он работает. Мы не отвечаем за встречи с людьми, вернее, за не встречи с людьми, которые мимо нас прошли. Но мы отвечаем за то, когда Бог посылает в нашу жизнь людей, побуждает нас им сказать что-то, и есть возможность. Мы должны это делать. Он все обстоятельства складывает очень аккуратно. Мы не отвечаем за результат. Уверуют эти люди или нет, это его решение. Одни сердца глиняные, и солнце обжигает эту глину, оно может становиться еще тверже. Другие сердца, как воск, как мягкое что-то, оно тает и принимает истину. Мы не знаем, он знает. Но чувствуйте себя или исполняйтесь честью того, что вы инструмент в руках Божьих. Бесполезных детей Божьих в его царстве нет. Не может из церкви 100 или 200 человек только 3 человека быть благовестниками. Не может человек, даже самый одаренный миссионер, знающий теологию, богословие там, в разных нюансах, прийти к вам на работу и сказать вашим сотрудникам: послушайте, я вам расскажу путь спасения. Не примут. По определенным причинам не примут, а вас примут. Потому что вы близки с ними, они вас знают, за вами наблюдают, видят вашу жизнь. Конечно, не принимают, если видят плохую жизнь. Не примут вообще никого. Так вот, там, где Бог поместил нас, это самая удобная возможность. Иногда Бог не дает этих встреч. Иногда Бог закрывает дверь здесь, с родственниками. Я иногда думаю о таких вещах, как общение там, с соседями, например. С некоторыми вообще не удается пообщаться. Если с некоторыми удается пообщаться, но очень поверхностно. И больше с их стороны никакого интереса, никакого желания, никаких предпосылок нет в том, чтобы общаться. Недавно, буквально на прошлой неделе, Бог сделал такой подарок для нас с Оксаной. Да, вот встречались с другом детства моего. 30 лет не виделись. Он когда-то крестился вместе с нами и потом слетел. Возможно, он не был возрожден. Возможно, крестили тогда все, кто правильно мог рассказать устно Евангелие. Но он несет ответственность. Не пастор и церковь. Он мог просто в силу разных пониманий рассказать, как он верует. Его крестили. И он всю свою жизнь реально ведет не христианский образ жизни. И я молился о нем все эти годы. И они с семьей, новой семьей приезжают сюда в Крым отдыхать и говорят: мы хотим вас увидеть, побыть с вами, пообщаться. И Бог подарил возможность на нашей территории дома. И я взял микрофон в руки, и больше часа я им просто рассказывал Евангелие. Я не знаю, как Бог будет дальше работать, но я знаю, что с сердцами одних неверующих Он делает возможность других, чтобы соединить их. Может быть, его дети уверуют, или там новая жена, или еще кто-то. Я не знаю, может быть, он. Но для моего сердца была огромная радость. Бог работает, соединяет. Друзья, это просто потрясающе. Вот ради этого стоит жить. Когда ты видишь, что перед тобой человек, который будет в вечности, рано или поздно, это вопрос времени, и ты ему говоришь путь спасения, лучше нет. Вот преимущество в том, что ты глашатай Божий, просто не найти. Итак, во-первых, это предшествующая благодать, это то, когда Господь обличает мир во грехе, работает с неверующими, с верующими. Во-вторых, труд Духа Святого при спасении человека, вот в этот момент, какой инструмент использует Дух Святой? Во-первых, Он возрождает человека, знатоки. Каким образом? Через Слово Божие. Смотрите, его инструмент должен стать нашим инструментом. Он не спасает никаким другим путем. Если в арабском мире или в каких-то языческих местах Бог через сны пробуждает человека или через видение в том, чтобы они начали думать о Боге, о Спасителе, об Иисусе Христе, то, по крайней мере, само спасение возможно только тогда, когда люди либо услышат слово точное и правильное, либо сами его будут читать, и Дух Божий откроет их сердце. Вот несколько текстов. Иоанна 3 глава 5 стих. Иисус говорит Никодиму: «Истина, истина говорю тебе». Вот это повторяющаяся фраза «истина, истина» — это для того, чтобы усилить правду, правду. «Услышь меня, услышь меня». Это истина, абсолютная истина. «Говорю тебе, если кто не родится от воды», что значит от слова, «и духа», Духа Святого — это взаимосвязь, «не может войти в Царствие Божие». Здесь я не буду останавливаться о том, чтобы много комментировать нам о Никодиме, но кое-что хочу сказать. Никодим был уверен, что он спасенный человек. Все было на его стороне, как ему казалось. Он не был прозелитом, как эфиоплянин, о котором мы говорили. Он родился в Израиле, потомок евреев. Он, мы знаем, был праведным человеком с точки зрения поведения. Он был образованным человеком, он был титулованным человеком, член Синедриона. Он был, возможно, историки говорят, невероятно богатым человеком. То есть все, что нужно было, как они считали, для спасения, все было у него. Что Бог делал в его сердце? Почему ему захотелось прийти к Иисусу? Мы не знаем. Единственный фарисей, который честный был. Да, приглашали его в гости, лицемерные, лукавые, чтобы поймать Христа в чем-то. Но этот был, по крайней мере, честный. Но он был неверующий. В этой же третьей главе Христос говорит: «То, что мы вам говорим, вы не верите». Он не верил. Его привлекали чудеса. То, что ты творишь, не может быть человек просто сам по себе, если не будет с ним Бог. Возможно, он хотел узнать природу, то, что им интересно было. Какой силы, где ты взял это, где этот ключик, покажи нам или объясни, чьих ты будешь. Ни имени, ни племени, ни рода, ничего. Откуда ты взялся? Может быть, это его привлекло, как привлекало основную массу людей. И Христос сразу же начинает просто в десятку: «Никодим, если ты не родишься свыше, не войдешь туда». А рождение от слова и духа. И вот здесь, друзья, то же самое, если перечитать эту историю, показана суверенность этого Духа Святого. Дух дышит где хочет, у него есть своя воля. Подобно ветру. Никодим ясно понимал, о чем идет речь. Невозможно управлять ветром. Невозможно этому ветру придать ту силу, которую ты хочешь, чтобы она была. Он дышит где хочет, то есть обитает где хочет, работает с людьми, с кем он хочет. И не знаешь, откуда приходит и когда уходит. Так бывает со всяким рожденным свыше. Но ключевая мысль здесь: Никодима нужно было развернуть к Писанию. Помните, как Христос мастерски сделал? Он его возвращает в Ветхий Завет. Вспомни людей, ужаленных змеями. Это Писание, это история. И спасались верою. Не титулами, не мантией священника и первосвященника. Верою. И потом Христос, 3:16 Иоанна, помните? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына, вот я перед тобой, чтобы всякий верующий в Него, подобно как те люди веровали в этого образа змея, чтобы они, верою взирая на Него, получали исцеление, так и верою в Сына Божия приняли покаяние, уверовали». Никодим, ты должен признать, что ты ужален грехом, и это от тебя никогда не выйдет. Только вера в Мессию может избавить тебя. И все. И Христос уходит, и их беседа заканчивается. Потом есть маленький эпизод в середине послания Евангелия от Иоанна, может быть, там 8, 7 главы, вот где мы видим Никодима, и потом мы видим, что этот Дух благодати повеял на Никодима, когда он открыл свое лицо и открыл свою веру, пришел к Пилату, помните, просить тело Христова. Вот оно. Вот оно. Это работа его. И Дух Святой очень нежно работает. Но точно. И всякий, кого он посетил, невозможно не заметить. Это не просто улучшение настроения, это трансформация всей жизни. Это просто перестройка мозгов, мыслительных процессов, направления, желаний, чувств, воли. Это целый комплекс. И это настолько вот очевидно, что ты внутри себя понимаешь, стоп, кто здесь? Я начал любить то, чего раньше не любил. И теперь у меня отвращение к тому, что я раньше любил. Вот это первый контраст, который человек сразу же замечает. Влечение к себе подобным. Хочется быть с теми людьми, которые говорят об одном и том же. О Христе, о Спасителе. Чтобы я не ушел в сторону, я возвращаюсь. Еще один текст. Мы уже вспоминали апостола Петра с Корнилием. Мы видели Божье провидение, когда он соединял их. А теперь Божье спасение посредством слова. Смотрите, 10 глава, Деяния, 44-45 стихи. Когда Петр еще продолжал эту речь, в нашем переводе, в оригинале, когда Петр еще говорил слово, то есть проповедовал, Дух Святой сошел на всех, смотрите снова, слушающих слово. Итак, вот потерянный, вот найденный, они соединяются вместе, и найденный инструмент Божий благовествует им слово. И в этот момент Петр не знал, никто не знает, в какой момент Дух Святой сойдет, но он должен был быть вестником этого слова, передавать это слово. И когда они слушают это слово, Дух Святой сходит на всех, кто слышал слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, что? Изумились, пришли в шок, в состояние просто неожиданности, что дар Святого Духа излился и на язычников. Как они увидели? Они начали говорить на иных языках. Они начали славить Бога, возможно, на галилейском каком-то диалекте. Римляне, которые могли этого не знать. Как когда-то галилеяне могли на римском каком-то диалекте говорить, там, сицилийском или еще каком-то. То точно так же вот эти. И они поняли, вопросов нет. Восторг, изумление, вопросов нет. Бог посетил их. Итак, вот люди, вот Слово и Дух Святой в этом вопросе работает и спасает людей. Благовествуя людям, мы должны понимать, что его инструмент – это Слово Божие, которое может спасти человека. Мы можем рассказывать свое личное свидетельство, но этого недостаточно. Это хорошая иллюстрация к Слову Божьему. Но сила спасения в Евангелии, в содержании Благой Вести – вот там это могущество, которое способно сокрушить. Пусть оно для людей будет примитивным, может быть каким-то сухим, но нам не нужно его увлажнять ничем. Его достаточно, чтобы однажды посеянное это слово в жизнь, оно дало жизнь. Еще один текст. Тот же Петр пишет уже в послании, верующим, спасенным, возможно, с тем же намеком, каким образом они спаслись и каким образом они должны влиять на других людей. Первое послание Петра у вас есть на экране, 21 глава, 22-23 стихи. Смотрите. «Послушанием истине через Духа очистит души ваши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца». И вот. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». И вот мы живем в этот век, в котором Слово Божие пребывает вовек. Мы уйдем, а оно будет пребывать вовек. Мы тлеем, а оно не тлеет. Мы слабы, а оно сильно. И вот через Духа, послушание истине, через Духа, Слово Божие возрождает. Вам нравится это? Оно нам должно нравиться, потому что сие не от нас. Это Его дар. Вы посмотрите на могущество Его. Просто перед этим молотом никто не устоит. Перед этим огнем, ну, никто не устоит. Если Он взялся работать, Он продлит и жизнь, и создаст обстоятельства, и условия, и все абсолютно для того, чтобы привести человека к спасению. Теперь, Он производит спасение через возрождение, дает новую жизнь. Что происходит дальше в момент нашего спасения? Следующий пункт. Дух Святой не говорит человеку «до встречи на небесах», а Он помещает человека в тело Христово. Вот это достаточно, друзья, важный момент, чтобы мы понимали. Одиночек христиан, возрожденных, не бывает. Бывают исключения, когда человек где-то в какой-то стране уверовал, и его изолировали из семьи, он один. И то, возможно, каким образом он уверовал. Кто-то дал ему Евангелие. Но это исключение всегда подтверждает общее правило или закономерность. Так вот, всякий возрожденный, вот нагрузка в этом слове «рождение», оно говорит о том, что человек начинает жить по-новому. И вот что Писание говорит. 1 Коринфянам 12:13. «Все мы, смотрите, одним духом крестились». Вы знаете это слово «крестились». Баптизу погружены были. Или в данном случае спрятаны были, помещены были в одно тело. Иудеи или греки, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Итак, всякого, кого Бог поднял из мертвых и дал ему жизнь, Он мгновенно помещает в церковь, в тело Христово. И здесь, в этом теле, в этой жизни, человек начинает себя идентифицировать, понимая, кто я. Не просто видимая группа людей, странных людей, может быть, на первый взгляд, неудобных людей на второй взгляд, и каких-то других людей, может быть, похожих на меня в каком-то другом взгляде. Но есть ощущение принадлежности. Оно тоже нами не функционируется в том, чтобы нам сказать, так, я иду в церковь, там такие странные люди, но я буду сегодня держаться. Вот я еще один день. Оно настолько Духом Святым формируется, что мы знаем, полежите в больнице месяцок с неверующими людьми в палате, побудьте в армии годик, да, с кем-нибудь среди неверующих людей, побудьте где-нибудь, не знаю, там, в море во время работы месяца 4-5, вот в этой категории мгновенное ощущение, как будто бы рыбу достали из воды, положили на песок, ты понимаешь, что ты среди, не твоя жизнь. И вдруг, даже зайдя где-нибудь в командировку или еще где-нибудь, даже в простую сельскую церковь, где три бабушки, полторы дедушки, вот, и там какая-то примитивненькая такая проповедь. Просто сердце, я среди своих. Я среди своих, я люблю это место. То, что мы сегодня вначале слышали, да? Лучше быть, даже просто подойти к этому дому, если они из-за коронавируса закрываются, но просто через окно послушать, что поют, о чем говорят, чем быть где-нибудь в самых шикарных, изысканных местах, где не чтут Бога. Почему это происходит? Он это сделал внутри нас, дал нам новую жизнь и поместил в тело. Поэтому видящие через интернет и слышащие сейчас офлайн, друзья, мы должны понимать, если вы дистанцируете от церкви, если она вам по каким-то причинам неинтересна, скажу таким словом, возможно, либо вы непослушный христианин, либо вы никогда не переживали возрождение. Я на этом остановлюсь и перейду к следующему пункту. Кроме того, что Дух Святой возрождает, помещает в тело Господне, дает нам жизнь в Нем, Он становится гарантом нашего спасения. Я устал слушать чепуху, когда люди говорят, причем взрослые, давно, может быть, в служении, когда они говорят, возрожденный человек, в котором есть Дух Святой, он может однажды потерять спасение. Человек настолько свободен, что он может потерять спасение, отказавшись от него. Может быть, вопрос не совсем, или иллюстрация не совсем удачная, но а вы можете закончить жизнь самостоятельно? Ну, просто раньше времени сами наложить на себя руки. Теоретически, да, правда? Но никогда в голову не придет это сделать. Никогда. Семьи, которые существуют, вы можете развестись? Христианской семьи? Теоретически, да. закон будет на стороне, есть свободная воля. В церкви поймут, в церкви все вот сделают таким образом, чтобы, ну, снизойти, все мы люди немощные, слабые. Но фактически этого не будет, не должно быть. Потому что новые люди, или адекватные люди, говоря о том, чтобы наложить на себя руки и закончить свою жизнь, хотя у них есть эта свобода выбора, они этого не сделают. Мозги работают по-другому. Так вот и в семьях христианских теоретически существует возможность потерять эту семью, но люди ее не теряют. Даже когда она слаба, они ищут пути, чтобы ее усилить. Когда есть трещины, чтобы их заделать, они все делают, чтобы достигнуть единства. Точно так же в наших отношениях с Богом. Как бы теоретически есть возможность перестать ходить в церковь, но органически этого не может произойти. Человек, который падает и падает и падает, он даже на каком-то этапе не скажет: раз я уже столько раз упал, ухожу я. Или я вижу в себе медленный рост, или вообще этого роста нет, я сам себе придумал, я ухожу. Он этого не сделает, потому что Дух, живущий в нем, он гарант его спасения. Больше того скажу, слишком высока цена искупления, чтобы просто люди пришел, ушел, как ромашка, да, знаете, вот, лепесточки, спасен, не спасен, любит, не любит. И вот это вот, мы гадаем, сегодня все хорошо, спасен, завтра все плохо, не спасен. И вот это вот, эта каруселька такая в жизни нашей. Нет, спасен им, спасен навсегда. И это не оспаривается, это его труд. Точно так же, как он нашел нас, не искавших его, точно так же уже найденных. Вот подумайте, друзья, те, у кого вообще были духовно мертвы, и он смог поднять, то неужели те, которые живы, он не сохранит, чтобы эта жизнь осталась на уровне, чтобы привести эту жизнь к вечной жизни? Или к жизни, которая будет за пределами времени. Она уже верующим сейчас проистекает, вечная жизнь. Веруя в Сына Божия, вы уже имеете жизнь вечную. И это не отменяется. Дух Святой – гарант нашего спасения. Хотя при всем том, что люди говорят: ты можешь отказаться. Да, я могу, но я не хочу. Я могу, но я не буду. Я могу, но у меня нет причин для этого. Читая Писание, мы видим людей, которые были в ноль раздавлены, такие как Иов, потерявшие абсолютно все. Кстати, Иов ничего не знал того, что сегодня мы знаем об Искупителе. Он говорит: я знаю, Искупитель мой жив. Я хочу увидеть посредника, который положит руку на тебя и на меня. Он пришел, на нас положил эту руку. Мы знаем этого посредника. Но что он говорил? Я знаю, этот Искупитель жив, и мои глаза однажды увидят его. Он просто веровал. Что у него информация была для веры? Минимум. Но его сердце вот такое было веры. Огромнейшее. Бог дал, Бог взял. Я благодарю Бога не тогда, когда мою жизнь просто сыпется с небес благословения, но я славлю Бога тогда, когда моя жизнь обнуляется. Для чего-то Он это делает. И я с благодарным сердцем принимаю этот урок, это наставление. Да, его заносило в разные стороны, но он не был раздавлен, потому что он был в руке Всевышнего. Он был в руке Бога. Он думал, что он упал, но он не упал. И его вера, которая была дарована Богом, она провела его. И мы знаем результат. Это один из примеров. И даже если не станет овец в загоне, помните, ветхозаветный пророк поет и вопиет, и радуется одновременно. И тогда буду радоваться о Боге моем, о Спасителе моем, что люди в то время не чувствовали боли, не было у них нужд каких-то, которые сегодня у нас. Все у них было. С точки зрения материальных каких-то условностей, еще хуже им было жить, чем нам сегодня. Но они уповали на Него, потому что они были в руке Всевышнего. Так вот, сегодня Дух Святой, который возрождает человека, он является гарантом нашего спасения. Вот два текста. Ефесянам 1:13-14. Вот это длинное, такое славное вступление апостола Павла в эту церковь. И вот, смотрите, там он говорит о Боге Отце, как источнике благословения, который послал Сына, о Сыне Божьем, который является Искупителем, и о Духе Святом. Вся Троица работает в нашем спасении. В Нем и вы, то есть в Иисусе Христе, услышав Слово истины, благовествование вашего спасения, снова Слово спасло нас, и уверовав в Него, вот, запечатаны обетованным Святым Духом. Не запечатывайтесь, как активное действие, которое призывает нас с нашей стороны это делать. Вы пассивны, но вы запечатаны. На вас стоит печать Духа Святого. Смысл в чем, Павел говорит? Который есть залог, юридический термин, задаток. Чтобы вы понимали, полноту всего вы получите там. Но он это тот задаток, который в вас есть. И он приведет вас. Это гарантия. А если мы помним, кто такие ефесяне были? Общество, поднятое из языческого, духовно мертвого мира, извращенного, искаженного. Возможно, у них были вопросы. Не эмоциональный ли у меня всплеск или гормональный какой-то, что я вот перестал ходить к Артемиде Эфесской, а теперь хожу к Павлу Иудейскому. Дух Святой. Дух Святой. Это печать. Знаете, почему до сих пор вы в вере сегодня? Если у вас есть своя история, вы проходили через разного рода трудности, отчаяний, падений, серьезных, глубоких, каких-то, может быть, даже разочарований, о которых вы вслух не говорили, но внутри это пропускали через себя. И вы до сих пор веруете. Он. Он верный. Я не представляю тех людей, которые благовествуют людям радостную весть и говорят... Я иногда, кстати, в дискуссиях с некоторыми служителями, которые говорят, верующий может потерять спасение. Я говорю, как ты благовествуешь? Приди к Иисусу Христу, уверуй, переживи возрождение со всеми характеристиками того, что доказывает, что ты новый человек. Но трепещи. Шаг влево, шаг вправо, перестанешь бодрствовать или еще что-то, ты попадешь в ад. Я говорю, это звучит даже более жестоко, если под венцом, когда стоят жених с невестой, да, и дают обещание. Вот представляете себе такое обещание? Возлюбленная такая-то, такая-то. Перед людьми, свидетелями и перед Богом говорю тебе, я люблю тебя, но я не обещаю быть верным тебе. Мало ли что в жизни может произойти. Мало ли что может произойти со здоровьем, с экономикой или еще с чем-то. Но я вот сейчас, в настоящий момент, я говорю, я тебя люблю. Но я не обещаю. Я честный. Она бы такая. Да? Вы бы так сделали на месте невесты? Или наоборот, на месте жениха, если бы такое услышали? Абсурдно. Так Бог, который говорит, это вечное спасение, и мы говорим, ну, не вечное. Почему? Потому что люди уходят из церкви. Скорее всего, эти люди никогда не пережили возрождение. Это не легкий уход от ответа непростого или от непростого вопроса. Легкий ответ. Писание об этом говорит, они вышли от нас, потому что не были наши. Не из нашей общины имеется в виду, а вообще из церкви, из жизни. Такое бывает. Эту тему можно развивать. Но это объективная реальность. И люди, неверующим людям, приписывают то, что они были верующие и потеряли спасение. Но если вы не можете разобраться, ну не говорите вслух ерунду эту. Вы принижаете заслуги Бога. Вы принижаете Его суверенность, принижаете Его избрание, принижаете Его верность, принижаете Его завет, принижаете жертву Христа в том, что она не имеет силы. Сегодня ты окроплен кровью Христа, омыт и Духом Святым возрожден, и потом великий такой человечек взял и ушел. Павел говорит, я уверен, что ни смерть и ни жизнь, под угрозой смерти или красивой жизни. Помните? Ни меч, ни голод, ни нагота, ни гонение, ни преследование. Никто не сможет отлучить нас. И он говорит, я уверен, но я уверен не в себе, а уверен в нем. В нем. И если этот контекст говорит нам, о ком в нем, у нас два ходатая. И вот один из них, Римлянам 8 глава 26 стих, также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Это объективный факт. Мы немощные. Мы слабые, мы хрупкие. Мы не знаем, как бы мы поступили, если бы сейчас гонения начались. Начали бы детей забирать, в тюрьмы сажать, головы сносить. Мы не знаем, потому что мы не жили в этих условиях. Павел еще не знал, потому что его просто били на тот момент. Но он не знал, что предстоит ему встретиться со звуком, когда меч точит, чтобы голову ему отсечь. Но он говорит, я уверен не в себе, а в нем. Почему? Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. То есть мы не знаем вообще нашу жизнь, о чем просить, как нашу жизнь формировать. Но сам Дух ходатайствует о нас воздыханиями неизреченными. И у нас на престоле стоит Отец, который возлюбил нас. Есть Сын Одесную, который искупил нас. И есть Дух Святой, который возродил нас. И они ходатайствуют перед лицом Отца, чтобы все те избранные, искупленные, посмотрите, вообще красотища. Те, которых Отец избрал, Христос искупил и Дух Святой возродил. И вся Троица, и Павел говорит, нет высшего суда. Если Бог за нас, кто против нас? Ангелы? Высшие или низшие? Мы сами? Павел показывает гиперболу вообще невозможности, чтобы кто-то вклинился в проект Божьего спасения и просто разорвал это. И упразднил, и сказал, я сам захотел и ушел. Никто и никогда этого не сделает. И даже, повторюсь, к самому началу вернусь, наше спасение мы не искали. Он нас искал. А уж если мы начали искать, если с этой последовательности, то будьте уверены, Он прежде нас начал искать. И Он это сделал. И Ему честь, Ему слава, Ему хвала. По милости Божией, если будет все хорошо у нас, будет возможность собираться, мы поговорим, как Бог практически работает Духом Святым уже со спасенным человеком. То есть печать, залог, мы это не видим, мы это не ощущаем. Это факт, в который нужно верить. Мы не слышим, как Он ходатайствует, но то, как Он работает внутри нас, освещая нас, это практика, которую мы увидим. Поэтому пусть Господь даст нам полного упования на Его завет, на Его верность, свободу и радость нашему разуму и духу. Смотрите один раз на себя, на свои недостатки и десятки тысяч раз на заслуги Христа. Уповайте на Его верность, глубину Его любви, посвященности, и Он никогда своих детей не растеряет, потому что за них заплачена высочайшая цена. Если Бог за нас, никто не может быть против нас. Пусть вот это вот утешение в этот непростой период для всего мира будет для нас этой великой победой, могуществом, уверенностью не в нас, а в Нем. Ему вся честь, Ему слава, Ему хвала. Аминь. Встанем, помолимся, друзья. Господи Боже наш, насколько велик Ты и славен, насколько Ты прекрасен, насколько Ты человеколюбив и милостив, насколько Ты могуществен в своих таких тайных и простых делах, которые являются очевидными и для нас одновременно сложными. Но для Тебя нет трудностей. Мы восхищаемся Тобою. И никогда не перестанем, Господи, торжествовать в Господе нашем Иисусе Христе, который открыт Духом Божьим. Благодарим Тебя, что сегодня Ты снова напомнил нам о том, что Ты пришел в этот мир спасти этот мир. И Твой путь спасения начинается с изобличения во грехе. И путь спасения через Слово Твое. И у Тебя есть Твои люди, которые Ты посылаешь спасенных для неспасенных. У Тебя есть обстоятельства, время, события, абсолютно все, чтобы достигнуть своей цели. И тогда, когда спасаешь, Ты помещаешь в свою дивную церковь, где есть Твоя жизнь, тело, которое связано с головой, от которого все импульсы жизни происходят. Благодарим Тебя за безопасность спасения. Никто из нас не мог бы секунды прожить без Тебя, чтобы не пасть и не отпасть. Но Твоя жизнь внутри нас, Твое ходатайство, Твоя печать – залог нашей безопасности. И Тебе слава. Благослови моих братьев и сестер, подкрепи всех. Ободри, Господи, духовно слабых, немощных, которые съедают себя из-за своих недостатков, будучи детьми Твоими. Подними их взоры на небеса, там, где снова возможно увидеть этот престол благодати с неиссякаемым потоком милости, любви, прощения и ходатайства. Никто на своих условиях, человеческих заслугах не может даже приблизиться к Тебе, но все это ради заслуг Христа. Пусть эта истина ободряет нас. Благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты, живущий в сердцах наших, даешь нам это глубокое убеждение, уверенность и радость, и упование на верность Твою. Благослови всех нас быть верными Тебе. Пусть наша жизнь будет угодной Тебе. И мы благодарны Тебе за это время, когда могли быть вместе, радоваться этим истинам. Пусть Твоя благодать будет со всеми нами во имя Христа. Аминь.